Здравствуйте, дорогие телезрители! Телевизионная воскресная школа вновь открывает для вас свои двери. Здесь рассказывают о прекрасном и удивительном мире православия. И в нашей сегодняшней программе мы хотим предложить вашему вниманию ответы на вопросы, поступающие от вас, дорогие телезрители, в наш адрес. И также мы обратимся мысленным взором к евангельской истории, ко дням земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. На этой неделе Святая Церковь и мы, конечно, как ее чада, чествовали особо значимую для нашей страны, для истории нашего народа икону Божией Матери. Основанием к этому празднику послужили события 1612 года. Об этих событиях, слава Богу, в последнее время говорят довольно много. И эти события заслуживают этого, потому что произошло настоящее чудо, когда, по сути, обреченное на гибель российское царство, лишившееся своего царя, правителя, лишившееся единства, потерявшее свою столицу, но не потерявшее веру и любовь к отчизне, сумело отстоять себя как государство, как народ, как единое православное царство. И эти события неразрывно связаны с чествованием иконы Божией Матери, именуемой Казанской. И когда мы вспоминаем об этой иконе, прославляем ее, то находишь на такую мысль. Ведь явление иконы Казанской Божией Матери – было совершенно особенным. Не таким, как мы привыкли считать и полагать, должны происходить явления чудотворных икон. Очень часто в разных повествованиях и преданиях рассказывается о том, как та или иная икона была явлена висящей на воздухе или где-нибудь в лесной глуши на ветвях дерева. Она сияла, как солнце, или как икона явилась где-нибудь над водами, блистающая, и только один там юноша с молитвой мог пройти, взять этот образ, победно принести его к верующим. В повествованиях о явлениях той или иной чудотворной иконы очень часто присутствуют такие очень яркие детали. Икона висела где-нибудь на ветвях дерева или вообще на воздухе, сияла необыкновенным светом или явилась, как заря утренняя, над водами. В общем, очень часто явление иконы ознаменовано такими чудесными, очень яркими и красочными деталями. А вот явление казанского образа Божией Матери произошло совсем по-другому. Во-первых, эта икона была явлена в городе Казань. Этот город вошел недавно в состав Российского царства. После войны, поэтому в нем остались вот эти последствия военных действий, в том числе в менталитете людей. Этот город был чужд московской православной культуре. Этот город был далек как географически, так и культурно, по менталитету. Это сейчас мы с вами воспринимаем Казань как город, неотъемлемую часть Руси, как город такой просвещенный, самобытной культурой, со своей историей. А в древности было не так. Это был отдаленный, очень трудный город в плане его освоения. И вот именно в этом нерусском, образно говоря, городе является самая русская икона Божией Матери. Эта икона является не где-то на воздухе, при свете. Она обретена в земле, ее вырыли из-под пожарища. Эта икона не обладала какими-то впечатляющими размерами, художественными достоинствами. Это был небольшой по размерам образ, который, тем не менее, стал символом спасение Руси из самых тяжких обстоятельств, исторических перипетий. События 612 года явились только началом истории этого чудотворного образа. Потом мы видим молящегося царя Петра перед этой иконой, накануне битвы со шведами. Мы видим эту икону во время 1812 года, событий Отечественной войны. Мы видим людей, молящимся перед этой иконой во время Великой Отечественной войны. В общем, эта икона, она является символом заступничества Пресвятой Богородицы в самых тяжких событиях и обстоятельствах нашей истории.
В завершение нашей сегодняшней программы мы предоставляем слово протоиерею Роману Лыбко, который отвечает на вопросы, поступающие в наш адрес. Рубрика «О вере и жизни».
Здравствуйте, уважаемые телезрители. Добрый день, братья и сестры. В нашем государстве немало праздников теперь, когда и люди верующие, и неверующие объединяются и вот дополняют друг друга в мероприятии, участвуют. Некоторым это, конечно, не нравится. Вот об этом хотелось мне сказать сегодня несколько слов. О вот таком участии в торжественных мероприятиях, ну, не только в торжественных, и просто мероприятиях, которые происходят в жизни нашей, которые пытаются сплоченности, объединения нас призвать. Некоторым, конечно, кажется, что все это некое подобие, когда священник присутствует или епископ на каком-то мероприятии, подобие свадебному генералу, который присутствует ради вот такого статуса. Может со стороны показаться и так, но понятно, что не всем угодишь, и не все питают уважение и интерес к вере, сами имеют ее. И мы знаем, что общество подчас в лице отдельных представителей, иногда большой части, как это были в безбожные времена 20 века, пытается вытеснить веру, религию и жизнь общества, куда-то ее загнать в какой-то лагерь, гетто. Вот вы там себе молитесь, ограничить жизнь нашу духовную христиан храмом только лишь, и никуда не высовываться. Вот это стремление, оно, в общем-то, имеет, конечно, свои причины и подоплеку, конечно, прежде всего из-за того, что, конечно, когда говорится о правде, о красоте, о чистоте, тем, кто не желает к этому стремиться, для них это что бельмо на глазу, то, что заноза какая-то, которая постоянно ворошит совесть. А, к сожалению, и раньше, и сейчас есть такие, которые, кто не желает свою совесть пробудить, не желает сделать усилия, для которого в жизни цели совсем другие. Это удовольствие временное, это самоугождение. Вот. И здесь призывы к любви, к самосовершенствованию, к жертвенному служению ближним, они очень неудобны. И вот это мы видим, что это происходило и раньше, и сейчас, некое вот такое, то, что называется секуляризацией, когда церковь пытается вот отрезать. А это все искусственно. Мы же верующие, здесь живем, на этой земле, в этом государстве, в этом обществе. И желаем, как это не будет пафосно звучать из моих уст, участвовать в жизни общества и в делах его добрых, и в помощи другим, и укреплении целостности, согласия, взаимопонимания, любви. Конечно, как... Да, конечно, можно поразмышлять некоторые... Представители церкви в том числе могут думать о том, что святость, которая церковь призвана и которая она есть в ней, наша личная, она еще ведь определяется некой отделенностью. Но забывается при этом, что это отделенность не от людей и общества, а от того, что в нем злое, греховное, нечистое. Это отделенность от собственного греха и от того, что мне мешает быть с Богом и с людьми в мире. Но вот ради чего вот именно эта отделенность от греха, она и должна способствовать, чтобы нам вместе сплотиться в общем устремленной, в общей устремленности к цели нашей жизни, не той, которая разлагает душу, которая в концу приводит человека к краху какому-то, к пустоте, а чтобы он поднялся и вместе с другими обрел радость, в том числе, конечно, для как мы, христиане, имеем эту радость, радость в Боге. А вот эта граница между духовной жизнью нашей, жизнью общества, она ведь не так очевидна, как некоторые считают, понимают для себя. И в определенные моменты эта граница, она сдвигается и должна сдвигаться. Почему? Ну, что, как же мы можем исполнить волю Христа, Спасителя нашего, чтобы идти в мир и быть светом в этом мире, солью земли, там, святый, с апостолом своих так назвал, и мы стремимся им подражать. Как мы можем, если мы отделимся, если нас отдалят быть этой солью, как быть этим светом? Сам Спаситель показывает нам пример. Он пришел грешников спасти. Его укоряли книжники, фарисеи, за то, что он ел и пил с грешниками, с мытарями, блудницу принимал в общение к себе, оправдав ее потом покаяние. Вот эти примеры, они показывают, что вот эта вот черта, которая подчас мы себе удобно, это я говорю про нас, христиан, ставим некий запрет, некая вот стена, подчас ее нужно ломать, потому что мы тогда далеки будем от Христа. Если мы будем прижать, если мы будем понимать, что вот не прикасайтесь к нечистому, слова пророка Исаии применять вот таким образом к конкретной ситуации с человеком, с его болью, с его изломанной душой связаны. Надо быть осторожным. В этом диалоге начинается изменение мира. С нашей маленькой помощью, но хоть немножко света и милосердия в него должно вливаться. И потому, возвращаясь все-таки вот к теме праздников, приятно, что церковь участвует в них теперь уже в таких событиях, как вот праздник у нас общий народного единства, который связан с историей и церкви, и общества в целом, с казанским образом, Пресвятой Богородицы. Связан, допустим, 9 мая, святой праздник для нас стал, потому что мы вспоминаем победу над злом, над грехом, над ложью, над сатанинским действием, которое при поползновении имело на нашу страну, на другие страны. А вспоминаем мы события и трагические. Тут нельзя сказать, что это празднование. Это дни боли и дни сугубой молитвы. Это день 22 июня или вот 7 ноября, день переворота. Мы вспоминаем жертвы тех людей, которые понесли наше общество, наш народ вот в эти времена непростые, которые этими датами начинались. Очень нужно понять, что нам с вами разуметь, что отмечение этих дней, вообще праздников, конечно, для церкви это прежде всего и для нас с вами молитва. Молитва, которая и способствует тому, чтобы нам было разумение пришло от Господа и силы. Ну и молитва за других – это ж наш святой долг, за наше Отечество.
Наша сегодняшняя программа подошла к концу, но мы не прощаемся с вами, потому что в следующее воскресенье мы непременно будем ждать новой встречи в нашей телевизионной воскресной школе. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог!